Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день! Здравствуйте!
Сегодня мы продолжим читать житие Стефана Пермского. Я так понимаю, что в прошлый раз мы просто открыли, поговорили о личности этого человека. Сегодня непосредственно, видимо, откроем его житие и почитаем, что там написано.
Да. В прошлый раз, помните, у нас был прошлый цикл, мы обсуждали с вами другое произведение Епифания Премудрого, то есть житие Стефана Пермского написал Епифаний Премудрый. Это замечательный русский писатель, книжник начала 15 века, который написал жизнеописание, значит, Сергия Радонежского, и он же составил житие Стефана Пермского. Как это оно звучит? «Слово о житии и учении святаго отца нашего Стефана, бывшего в Перми епископа».
Ну, вот. То есть они все были друзьями, все друг друга так или иначе знали, общались.
И этот Епифаний Премудрый, который подвязался в конце жизни своей в Троице-Сергиевой лавре, он знал как Стефана Пермского, так и Сергия Радонежского. И вот это замечательное совершенно произведение, написанное вскоре после кончины Стефана. А напомню, что годы жизни его, да, то есть он родился в 1340 году или начале 40-х и умер в 1396 году. Родился он в городе Устюг, а, ну, почил он уже вот, собственно, в Москве. И вскоре после его кончины Епифаний Премудрый, понимая, так сказать, масштаб этой личности, всю необычность его жизненного пути и того дела, которое он совершил, он собирает материалы и пишет это житие. То есть, либо это конец 90-х, либо самое начало, ну, там, вот, 15 века, да, вот когда создается этот текст.
Ну, то есть, это уже 1400 какие-то года, года написания.
Ну, первые годы 1400-е, вот где-то там, да, может быть. Вот либо конец, либо начало. И это такой пространный, тоже изобилующий, как и житие Сергия, да, то есть изобилующий всевозможными богословскими отступлениями, размышлениями, цитатами из Писания.
Да, ну, да, то вот есть традиция одна написание, структура одна написание.
Ну, тут структура своя, конечно, потому что житие другого святого. Тут, ну, в общем, трехчастная, да, форма. Сначала введение идет, основная часть, заключение. И вот эта основная часть, она построена как серия таких вот эпизодов из жизни святого. Их всего 17, но тут есть своя специфика. Дело в том, что Стефан Пермский – это человек, который стал епископом Перми, понимаете? Он просветитель, он, как это сказать, создатель азбуки, который проповедовал в землях Коми, пермяков, зырян, понимаете?
А для Москвы вообще в тот момент Пермь как что-то существовало? Ну, то есть,
ну, конечно, существовало.
Понятно, что это регион, но это довольно далекий регион, и если сейчас ехать где-то сутки с лишним, да, то, ну, на поезде, ну, или там на самолете все равно лететь, то тогда путь занимал довольно много времени, то есть логистика другая была, и, соответственно, удаленность чувствовалась по-другому.
Тут, видите, это так называемый вот русский север, да, это все территории, на которых проживали разнообразные финно-угорские племена, и происходила славянская постепенная инфильтрация и колонизация этих земель на протяжении столетий, и там сначала эти территории попадают под влияние Ростовского княжества, а потом, значит, Москва, Новгород посылает туда укшуйников, облагает данью вот этих вот всяких, значит, там, товарищей, да, которые там жили.
Ну, то есть только от татаро-монголов избавились?
Ну, нет, новгородцы сразу туда вот по корни пустили, они аж до самого Северного Урала доходили, новгородцы, еще в какие-то там, еще в домонгольский период, пожалуйста, они уже туда интересы свои простирали. И дальше постепенно это русское влияние там росло. И вот как раз в этот период, значит, это конец 14 века, уже встает вопрос о том, что там как бы Русь-то она христианская, а вот эти вот все коми-пермяки, они язычники, они исповедуют свое язычество, богам своим поклоняются, и все. И вот этот вот наш главный герой нашего рассказа, Стефан Пермский, вот сейчас будем читать, мы увидим, как в нем пробуждается это желание принести им благовестие, вот это слово Евангелие. И оно между ними есть барьер, языковой, культурный барьер. И для того, чтобы принести им, то есть ясно было, что славянский язык там, ну как, они не будут это все воспринимать, да. И вот Стефан предпринимает невиданное для Руси удивительное дело. Он создает им письменность. У них не было письменности, и он им ее создает. Создает, вот как Кирилл и Мефодий для славян, точно так же Стефан Пермский создает вот эту вот азбуку пермскую. И он был человеком образованным, как пишет Епифаний Премудрый, он владел тремя языками, то есть один родной, да, славянский, русский, а второй – это греческий, и третий – это вот язык коми-пермяков. И он мог писать на этих трех языках, создал им азбуку, перевел библейские тексты, богослужения, все такое, и стал епископом в 80-е годы Перми, и, соответственно, занимался вот этим просвещением. И нас ожидает как раз очень интересный рассказ о том, как это было. И в этом рассказе, вот он рассказывает про Стефана Пермского, но он представляет собой большой интерес именно для историков, для исследователей и вот этих вот, вот этих финно-угорских народов, которые там проживают, потому что это практически уникальный источник, который описывает их жизнь, описывает их там, ну вот понимаете, какую-то историко-этнографическую такую вот реальность, это житие содержит, да, которая представляет прям уникальный источник, то есть конец, это начало 15 века.
То есть и... как историческая информация, да, о том, конечно, как был, конечно, устроен быт тех народов, это,
да,
тоже,
да,
интересно.
Да, их жизнь, их верование и так далее, и как вот происходило туда приход вот христианства. Ну вот давайте. Значит, сначала традиционно идет введение, и в этом введении тоже, как и в житии преподобного Сергия, автор очень долго извиняется, что он такой неученый, глупый и немощный человек, но никто не собирается писать этого великого, житие этого великого святого, а он вот немощный, имеет эти материалы, то вот пусть он вот теперь и напишет. Вот, значит, и он говорит, как это вот полезно и писать, и слушать жития преподобных для памяти, да, какую-то великую приносит пользу. Вот. А если не записать для памяти, все это ведь уйдет, и из памяти ничего не останется, вот, и будущее поколение ничего не будут знать. Вот. И Василий Великий в своем поучении говорит: будь ревнителем права живущих, их имена, жития и дела надо написать на своем сердце. Вот. Бери с них пример. Он говорит: ну, я не до такой степени дошел. Не дошел до тех высот, чтобы в сердце писать своем, да. Но я хотя бы на осязаемых хартиях напишу. Вот. Так начинает.
Что могу, то сделаю.
Что могу, то сделаю, да-да-да. И вот он тут сразу показывает некий план, которому он следует. Он говорит, что я решил вот написать о чудесных деяниях преподобного отца нашего Стефана, бывшего епископом в Перми. Слово о нем начинается с самого его рождения и детства, и в юности, и в иночестве, и священничестве, и святительстве, до самого представления его, добрые его дела и похвала, и все, что подобает. Вот это все я обрел, собрав там и там, составил его житие, что-то из молвы услышал, что-то от учеников его, о его учительстве и руководстве. А кое-что я видел своими собственными глазами, узнал от него самого, беседовав с ним неоднократно. Видите, то есть они были хорошие, добрые знакомые. Вот. Но при этом, вот он извиняется, я умом очень груб, не владею и словом, не имею худой разум, помраченного ума помысел. Вот вы вслушайтесь в это, вот в этот...
Какой сама у... скромность.
Какой у него, вот, так сказать, худой разум? Он говорит, вот послушайте, только, ну, Мария, значит, не бывал я в Афинах в юности, не учился у их философов ни ораторскому плетению словес, ни витийским изречениям, ни платоновых, ни аристотелевых рассуждений не познал, ни философии, ни риторики не обучился, а попросту весь совершенно исполнился смятения. Ну, сразу читатель все про него понимает, что он и Аристотеля у нас знает, и Платона знает, и, значит, и витийские изречения, и ораторские плетение словес, все ему прекрасно это известно, но просто, ну вот он это не изучал вот так вот, как там отцы церкви, допустим, в Платоновской академии. Да?
Ну, то есть, но, просто просто строит из себя скромняшку.
Ну,
так.
Ну, конечно, конечно. То есть это нормально. Это вот он наш православный человек, который очень скромный. Он показывает свою скромность. Действительно, это же незаурядный писатель, понимаете? Незаурядный книжник, изобилующий мудростью. И здесь он начинает с темы смирения. И вот дальше он молится Богу, преклоняю колени перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа, чтобы вот он подал мне благодать и дар Святого Духа. Чтобы он дал ему этот дар, написать этот текст, вот. А Бог-то может и ослицу бессловесную заставить договорить, поэтому он надеется, что и Бог даст ему этот дар слова. Итак, с Божьей помощью и при поддержке молитв епископа начнем зачин слова и начало повествования. Итак, что про него нам рассказывает Епифаний Премудрый? Он говорит: «Преподобный отец наш Стефан родом был русский, из славянского народа, северной стороны, называемой Двинской, из города, зовущегося Устюгом». Вот Прокопий Устюжский, да, угу. Вот там вот как раз многие юродивые подвязались. «От почтенных родителей, сын некого христолюбца, мужа верного христианина по имени Симеон, одного из клириков Большой Соборной Церкви Святой Богородицы, что в Устюге, и мать его, тоже христианка по имени Мария». Хорошо. Дальше мы видим, что поскольку отец у него священник или клирик, вот тут не ясно, или он церковнослужитель, или он священнослужитель, и он уже, значит, очень быстро начал изучать грамоту, значит, с малолетства, и уже через год читал каноны, и был чтецом в соборной церкви, и превзошел всех своих сверстников успехами в обучении, хорошей памятью, остротой ума и быстротой мысли. И он при этом был очень серьезен, он очень серьезно воспринимал жизнь уже с детства, и избегал он этих детских обычаев, нравов, игр, ну, во что дети там играют, войну какую-нибудь там, бегают там, проказничают, вот этим он ничего, ничем таким он не занимался, бестолковым и легкомысленным. Занимал, подвязался в словословии, прилежно занимался грамотой, отдавал себе изучению всяческих книг. И грамматической премудрости научился в Устюге. И, прочитав многие книги Ветхого Нового Завета, понял из них, что жизнь на этом свете кратковременна, быстро текущая, приходящая, как речная стремнина, проходит слава мира сего, как цветение травы, завяла трава, и цвет ее опал, а слово Господне пребывает вовеки. И дальше, ну, там всякие цитаты из Священного Писания, и он принимает решение оставить отчий дом, все свое имущество, значит, и он пошел и постригся в Черницы, в Иноки, в городе Ростове. Тут имеется в виду не Ростов-на-Дону, а Ростов Великий.
Угу.
Это один из важнейших городов вот этой северо-западной Руси. Вот, Ростов Великий, там есть знаменитый Кремль ростовский, понимаете? Угу. Это сейчас маленький-то городок, там, я не знаю, 1030 населения. А тогда это был город очень серьезный, центр княжества, понимаете? В монастыре святого Григория Богослова, называемого Затвор, близ епископского двора при ростовском епископе Парфении. Вот именно в это же время там и Сергий Радонежский получал свое образование в Ростове, понимаете? Вот он же оттуда. Значит, пострижен он был неким старцем, пресвитером, имя ему Максим по прозвищу Калина, облечен в монашеский чин, подвязался в добродетели постом молитвы, чистотою, смирением, воздержанием, терпением, беззлобием, прежде всего вниманием к божественным писаниям. Много и часто читал он святые книги, черпал оттуда всяческую добродетель. Вот, закону Господню поучаясь день и ночь. Значит, а читаемые книги он читал прилежно и неторопливо, вот он пишет. Он не торопился с прочтением книги, но почему? Чтобы до конца понять, что говорят слова каждого стиха. И он так вот их и истолковывал. И таким образом, и если он видел кого-то мужа мудрого, книжного, старца разумного, то он спрашивал, беседовал, поселялся, дневал и ночевал с ним, пытливо расспрашивая о неясном. И он, благодаря такому стремлению к премудрости, очень скоро, конечно, преуспел. Вот. И его жизни многие очень люди удивлялись, да, потому что он прежде всех остальных приходил на молитву, позднее всех уходил, никогда не бывал праздным, всегда делал все своими руками, и он переписывал святые книги. Вот это было его... То есть, ну, вообще прямо монах-книжник, Понимаете? То есть,
классический,
который им даже послушание имеет вот это переписывать священные книги. И сам Епифаний говорит, вот об этом свидетельствуют очень многие книги, которые он, трудолюбиво сочинив, написал своей рукой, и которые являются плодами его трудов. Видимо, свои переводы он как раз от руки сам и писал. Вот. Он был поставлен сначала в диаконы, потом в пресвитеры, а потом он обучился самостоятельно языку пермскому и составил новую пермскую грамоту и сочинил азбуку, ранее неизвестную, для нужд пермского народа, потому что была в ней необходимость, и книги русские на пермский язык перевел и переложил и переписал. Вот. Желая больше знать, он посредством любомудрия выучил греческую грамоту, греческие книги изучил, свободно их читал, постоянно имел их у себя. Вот. Владел тремя грамотами. Русской, греческой и пермской. Вот. И пермскую грамоту создал, и чтобы, потому что хотел идти в Пермь и учить людей некрещенных, обращать неверных людей и приводить их ко Христу. И он не только это задумал, но и притворил. Вот слушайте, вот такая вот удивительная вещь. Человек поставил цель.
И ее достиг.
И он ее достиг. А он слыхал, что живут в этой земле пермской идолослужители. Значит, это в Перми люди приносили жертвы бездушным кумирам, молились бесам, были одержимы волхованием, верили в бесовство, колдовство, кудесничество. И раб Божий об этом очень сожалел. И весьма печалился об их обольщении и разгорался духом, ибо люди сотворены Богом, Богом уважены, но порабощены врагом. И он скорбел немало, как бы их вырвать из дьявольских рук. При этом, давайте, говорит, и вот тут у него начались вот эти вот, как это сказать, этнографические экскурсы. Потому что читатель, для читателя этого произведения, который живет там, в Троице-Сергиевом монастыре, для него это пермская земля, это очень далекая земля. Он не понимает, что это такое, да? И вот он говорит, давайте я вам сейчас расскажу, что это за пермская земля, какие реки омывают, какие народы ее окружают. Это прелюбопытно. Давайте вот послушаем, как он это видит, как он это описывает в начале 15 века. Вот имена мест и областей, и земель, и наплеменников, живущих вокруг Перми. Двиняне, устюжане, вележане, вычегжане, пенежане, южане, зыряне, галичане, ветчане, лопари, карелы, югра, печора, вагуличи, самоеды, пертасы, Пермь-Велик. Пермь-Велик – это одна из народностей, прозванная Чусовой. Одна река, название которой Вымь, протекает через всю землю пермскую, впадает в Вычегду. Река другая, под названием Вычегда, вытекая из земли пермской, впадает в Двину, в 40 поприщах ниже города Устюга. Третья река, называемая Вяткой, впадает в Каму. А четвертая река называется Кама. Она обходит вокруг всей земли пермской. Многие народы вдоль нее расселены. А она устьем своим впадает в Волгу, близ города под названием Болгар. Вот это как раз Волжская Булгария.
Угу.
Неизвестно, как из одной местности вытекают две реки Вычегда и Кама. Воды одной текут на север, другой на юг. Но, значит, не оставлю об этом много говорить, чтобы не пускаться вот слишком пространное об этом рассуждение. Но видно, что автор географию представлял себе неплохо. То есть он понимает, как эта земля устроена, какие там реки находятся, какие там народы живут.
Ну, то есть, как минимум, поездил по территориям, поговорил, да, с людьми.
Да. И вот он, ну, то есть, возможно, он там даже и бывал. И вот он говорит, что это все пределы Хамовы. Вот он это в библейскую, так сказать, концепцию пытается уложить. И пермская земля осталась в первоначальном идольском обольщении, не просвещенной святым крещением, не наученной вере христианской, ни от кого они не слышали, чтобы кто-то им проповедовал Господа Иисуса Христа. Апостолы к ним не заходили, ни учители, ни проповедники. Ну, видимо, вот одни укшуйники по их душу.
Бедные пермики.
Да,
на тот
момент. То есть они вот, понимаете, далеко от этого благовестия находятся. Вот. Но он говорит, это не потому, что обленились апостолы. Они много потрудились, очень много. Но, значит, но в самой Перми вот не удалось им побывать ни апостолам, ни другим проповедникам. Да. И, значит, когда Господь пожалел свой народ, то, соответственно, как вот в работники 11-го часа, да, призвал их: «Придите, работайте в моем винограднике». Он эту притчу прямо излагает и подробно ее рассказывает. Вот он не дал им погибнуть в идольском обмане, но воздвиг Господь угодника своего Стефана в те времена и поставил проповедником и служителем слову истины, воплощающим таинство его и учителем Перми. Вот и поэтому после этого, когда он возгорелся этим желанием просветить этих самых пермяков, Стефан отправился к владыке Герасиму, епископу Коломенскому, бывшему наместником на Москве, древнему и благообразному старцу, и чтобы он его на это доброе дело благословил.
И он его туда, получается, отправляет.
Да. И вот как, что из этого выходит, как это вот тут благословение он получил, и какие, как началась вот эта его миссия, давайте в следующий раз с этого места, с этого благословения, которое он получил от места, вот от архиепископа Герасима.
Продолжим.
Мы продолжим.
Следующий четверг в это же самое время. У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго, дорогие друзья!